Отдел 7. Женщина и дитя. 377. Совершенная женщина. Совершенная женщина есть более высокий тип человека, чем совершенный мужчина, но и нечто гораздо более редкое. Естественно, научные исследования животных дают средства подтвердить это положение. 378. Дружба и брак. Лучший друг, вероятно, получит лучшую жену, ибо хороший брак покоится на таланте к дружбе. 379. Родители продолжают жить в детях. Неразрешенные диссонансы в отношении характера и образа мыслей родителей продолжают звучать в натуре ребенка и образуют внутреннюю историю его страданий. 380. От матери. Каждый носит в себе образ женщины, воспринятый от матери. Этим определяется, будет ли человек почитать женщин вообще, или презирать их, или в общем относиться к ним равнодушно. 381. Исправлять природу. Когда не имеешь хорошего отца, нужно раздобыть себе такового. 382. Отцы и дети. Отцам приходится много работать, чтобы искупить то, что у них есть сыновья. 383. Заблуждение знатных женщин. Знатные женщины думают, что вещь вообще не существует, если о ней нельзя говорить в обществе. 384. Мужская болезнь. Против мужской болезни самопрезрение, вернее всего, помогает любовь умной женщины. 385. Род ревности. Матери легко ревнуют своих сыновей к их друзьям, если последние имеют особый успех. Обыкновенно мать любит в своем сыне больше себя, чем самого сына. 386. Разумное безрассудство. В зрелом возрасте и при созревшем разуме человеком овладевает чувство, что его отец не имел права дать ему жизнь. 387. Материнская нежность. Иная мать хочет иметь счастливых, почитаемых детей, иная несчастных, ибо иначе не может обнаружиться ее материнская нежность. 388. Различные вздохи. Некоторые мужчины вздыхали о похищении своих жен, большинство же о том, что никто не хотел их похитить у них. 389. Брак по любви. Браки, которые были заключены по любви, так называемые браки по любви, имеют заблуждение своим отцом и нужду, потребность, матерью. 390. Женская дружба. Женщины свободно могут заключать дружбу с мужчиной, но чтобы сохранить ее, для этого потребна небольшая доля физической антипатии. 391. Скука. Многие люди, а в особенности женщины, не испытывают скуки, потому что они никогда не умели порядочно работать. 392. Элемент любви. Во всякого рода женской любви проступает элемент материнской любви. 393. Единство места и драма. Если бы супруги не жили вместе, хорошие браки встречались бы чаще. 394. Обычные последствия брака. Всякое общение, которое не возвышает, тянет вниз и наоборот. Поэтому мужчины обыкновенно несколько опускаются, когда берут себе жен, тогда как жены несколько повышаются в своем уровне. Слишком одухотворенные мужчины столь же нуждаются в браке, сколь и противятся ему, как отвратительному лекарству. 395. Учить повелевать. Детей из скромных семей нужно через воспитание столь же приучать к повелеванию, как других детей к послушанию. 396. хотеть стать влюбленным. Помолвленные, которых свели внешние соображения, часто стараются стать влюбленными, чтобы избегнуть упрека в холодном утилитарном расчете. Точно так же те, кто ради выгоды возвращаются к христианству, стараются стать действительно набожными, ибо этим облегчается религиозная мимика. 397. В любви нет остановки. Музыкант, который любит медленный темп, будет играть одни и те же пьесы все медленнее. Так и ни в какой любви нет остановки. 398. Стыдливость. С красотой у женщины в общем увеличивается ее стыдливость. 399. Прочный брак. Брак, в котором каждый через другого хочет достигнуть определенной личной цели, хорошо сохраняется, например, когда жена хочет стать знаменитой через мужа, муж – стать любимым через посредство жены. 400. Протеева натура. Женщина из любви становится всецело тем, чем они представляются любящим их мужчинам. 401. Любить и обладать. Женщины по большей части любят значительного человека так, что хотят его иметь целиком для себя. Они охотно заперли бы его на замок, если бы этому не противостояло их тщеславие. Последнее требует, чтобы он и другим казался выдающимся человеком. 402. Испытание хорошего брака. Годность брака – испытывается тем, что он может вынести исключение. 403. Способ довести всех до всего. Каждого человека можно настолько утомить и обессилить беспокойствами, страхами, накоплением труда и мысли, что он уже не может противостоять делу, которое имеет вид чего-то сложного, а уступает ему. Это хорошо знают дипломаты и женщины. 404. Честь и честность. Девушки, которые надеются обеспечить всю свою жизнь с помощью юных прелестей и хитрость которых поддерживают расчетливые матери, хотят того же самого, что и гетеры. Они только умнее и бесчестнее последних. 405. Маски. Существуют женщины, которые, куда ни посмотришь в них, не имеют нутра, а суть чистые маски. Достоин сожаления человек, который связывается с таким почти призрачным, неизбежно неудовлетворяющим существом. Но именно они могут сильнее всего возбудить желание мужчины. Он ищет их души и ищет без конца. 406. Брак как долгий разговор. При вступлении в брак нужно ставить себе вопрос, полагаешь ли ты, что ты до старости сможешь хорошо беседовать с этой женщиной? Все остальное в браке приходящее. Но большая часть общения принадлежит разговору. 407. Девичьи мечты. Неопытные девушки обольщают себя мыслью, что в их силах сделать счастливым мужчину. Позднее они научаются, что предполагать о человеке, будто ему достаточно девушки, чтобы стать счастливым, значит слишком низко ценить его. Тщеславие женщин требует, чтобы мужчина был нечто большее, чем счастливый супруг. 408. Вымирание Фауста и Маргариты. Согласно весьма проницательному замечанию одного ученого, образованные мужчины современной Германии походят на помесь из Мефистофеля и Вагнера, но отнюдь не на Фауста, которого наши деды, по крайней мере в юности, чувствовали в своей груди. Продолжая это суждение, можно сказать, что к ним по двум основаниям не подходят Маргариты. И так как на них нет спроса, то они, по-видимому, вымирают. 409. Девушки в качестве гимназистов. Ради всего святого, не распространяйте наше гимназическое образование еще и на девушек. Ведь это образование часто превращает даровитых, любознательных, пламенных юношей в копии их учителей. 410. Без соперниц. Женщины легко замечают в мужчине, владеет ли уже что-либо его душой. Они хотят, чтобы их любили без соперниц, и ставят ему в вину цели его честолюбия, его политические задачи, его науки и искусства, если он питает страсть к таким вещам. Впрочем, если он благодаря этому блистает, тогда они рассчитывают через любовную связь с ним увеличить и свой блеск. В этом случае они благоприятствуют любовнику. 411. Женский интеллект. Интеллект женщин характеризуется полнейшим самообладанием, присутствием духа, использованием всех выгод. Они передают его как свое основное свойство по наследству своим детям, а отец присоединяет к нему более темный фон воли. Его влияние как бы определяет ритм и гармонию, в которых должна разыграться новая жизнь, но ее мелодия исходит от женщины. Обращаясь к тем, кто умеет кое-что соображать, я скажу: женщинам принадлежит рассудок, мужчинам — склад души и страсть. Этому не противоречит, что мужчины фактически гораздо успешнее действуют своим рассудком. У них есть более глубокие и могущественные двигатели, и именно последние уносят так далеко их рассудок, который сам по себе есть нечто пассивное. Женщины часто втайне изумляются тому великому поклонению, которое выказывают мужчины их душе. Если мужчины при выборе супруги прежде всего ищут глубокого, душевно богатого существа, женщины же, наоборот, существа умного, находчивого и блестящего. То есть, в сущности, ясно видишь, что мужчина ищет идеализированного мужчины, женщина – идеализированной женщины, то есть, что оба стремятся не к дополнению, а к завершению своих собственных преимуществ. 412. Подтверждение мнения Гесиода. Признаком рассудительности женщин является то, что они почти всюду сумели заставить кормить себя, как трутни в улье. Но нужно сообразить, что это первоначально означает и почему мужчины не дают себя кормить женщинам. Несомненно, потому что мужское тщеславие и честолюбие еще более велико, чем женская рассудительность, ибо женщины сумели через подчинение обеспечить себе гораздо большую выгоду и даже господство. Даже воспитание детей могло быть первоначально использовано женщинами как повод, чтобы по возможности уклониться от труда. Еще и теперь, когда они действительно деятельны, они умеют придавать этому такое умопомрачающее значение, что мужчины обыкновенно в десятеро преувеличивают заслугу их деятельности. 413. Близорукие влюбляются. Иногда достаточно уже более сильных очков, чтобы исцелить влюбленного. А кто обладал бы достаточной силой воображения, чтобы представить себе лицо и фигуру возлюбленной на 20 лет старше, тот, быть может, весьма спокойно провел бы жизнь. 414. Женщины в состоянии ненависти. В состоянии ненависти женщины опаснее мужчин. Во-первых, потому что их раз возбужденное враждебное настроение не сдерживается никакими соображениями справедливости, и что их ненависть беспрепятственно нарастает до последних ее результатов. И, во-вторых, потому что они привыкли отыскивать уязвимые места, которые имеются у каждого человека и каждой партии, и колоть в них, в чем им оказывает превосходные услуги их острый, как меч, рассудок. Тогда как мужчины при виде раны становятся более сдержанными и часто более великодушными и склонными к примирению. 415. Любовь. Идолопоклонническое отношение женщин к любви есть в сущности и первоначально изобретение рассудительности, так как вся эта идеализация любви усиливает их могущество и представляет их более желанными в глазах мужчин. Но благодаря вековой привычке к этой чрезмерной оценке любви произошло то, что женщины попались в свою собственную сеть и забыли указанное происхождение этой оценки. Они сами теперь обманываются еще больше, чем мужчины. И потому и больше страдают от разочарования, которое почти неизбежно наступает в жизни каждой женщины, поскольку у нее вообще есть достаточно фантазии и рассудка, чтобы быть способной обманываться и разочаровываться. 416. К вопросу об эмансипации женщин. Могут ли вообще женщины быть справедливыми, раз они так привыкли любить, всюду чувствовать за и против? Поэтому они и реже увлекаются делом, чем лицами. Но если они увлечены делом, то они тотчас же становятся его партийными приверженцами и тем портят его чистое, невинное действие. Поэтому возникла бы немалая опасность, если бы им была доверена политика и отдельные части науки, например, история. Ибо что может быть реже, чем женщина, которая действительно знала бы, что такое наука? Большинство из них питают даже в душе тайное пренебрежение к ней, как если бы они в каком-то отношении стояли выше ее. Пожалуй, все это может измениться. Но теперь это так. 417. Вдохновение в суждении женщин. Внезапное решение «за» и «против», которое обыкновенно высказывают женщины, мгновенное, как молния, озарение личных отношений посредством прорывающихся наружу симпатий и антипатий, словом, доказательства женской несправедливости приобрели благодаря любящим мужчинам особый ореол. Как если бы женщины имели внушение мудрости даже и без дельфийского жерла и лавровой повязки. И их изречения еще долго потом истолковываются и объясняются как пророчество Сивиллы. Если же принять во внимание, что в пользу каждого человека и каждого дела, а также и против них, можно что-нибудь привести, что все вещи имеют не только две, но и три, и четыре стороны, то оказывается почти невозможным совершенно ошибиться при таких внезапных решениях. Можно даже сказать, природа вещей так устроена, что женщины всегда оказываются правыми. 418. Давать любить себя. Так как одно из двух связанных любовью лиц есть обыкновенно любящее, а другое любимое лицо, то возникло мнение, что в каждом любовном отношении есть некоторая неизменная мера любви. Чем больше из нее берет себе одно лицо, тем меньше остается для другого. В виде исключения случается, что под влиянием тщеславия каждое из обоих лиц уверено, что именно оно должно быть любимо, так что оба хотят давать любить себя. Отсюда, в особенности в браке, возникает немало полусмешных, полунелепых сцен. 419. Противоречие в головах женщин. Так как женщины гораздо более личны, чем объективны, то в круге их идей уживаются направления, которые логически противоречат друг другу. Они обыкновенно увлекаются поочередно представителями этих направлений и принимают их системы целиком, но при том так, что возникает всюду мертвая точка, в которой позднее получит перевес новая личность. Быть может, случается, что целая философия в голове старой женщины состоит из одних таких мертвых точек. 420. Кто более страдает? После личного раздора и ссоры между женщиной и мужчиной одна сторона страдает больше всего от мысли, что она причинила боль другой, тогда как другая больше всего страдает от мысли, что она причинила противоположной стороне недостаточно боли и потому старается еще позднее оттяготить ей сердце слезами, рыданиями и расстроенным выражением лица. 421. Повод к женскому великодушию. Если мысленно стать выше требования господствующих нравов, то можно поставить вопрос, не говорит ли человеку природа и разум в пользу многократной женитьбы, например, в той форме, что он сначала в возрасте 22 лет женится на более пожилой девушке, которая духовно и нравственно стоит выше его и может стать его руководительницей через опасности двадцатилетия, честолюбие, ненависть, самопрезрение, страсти всякого рода. Ее любовь позднее совершенно перешла бы в материнское чувство, и она не только терпела бы, но даже лучше всего содействовала бы тому, чтобы мужчина 30-летним вступил в связь с совсем молодой девушкой, воспитанием которой он сам бы руководил. Брак есть для 20-летнего возраста необходимое учреждение, для 30-летнего учреждение полезное, но не необходимое. Для позднейшей жизни он часто становится вредным и содействует духовному регрессу мужчины. 422. Трагедия детства. Быть может, нередко случается, что люди с благородными и высокими целями должны выдержать самую трудную свою борьбу в детстве. Например, потому что они должны пробить путь своему образу мыслей через низкий духовный склад отца, склонного ко лжи и кажимости, или как лорд Байрон должны жить в постоянной борьбе с ребячливой и гневной матерью. Если человек пережил что-либо подобное, то он всю свою жизнь не перестанет страдать от мысли, кто, собственно, был его величайшим и опаснейшим врагом. 423. Глупость родителей. Величайшие ошибки в оценке человека совершаются его родителями. Это факт, но как объяснить его? Знают ли родители по опыту слишком много о своем ребенке и потому не могут свести это знание к единству? Можно заметить, что путешественники, наблюдающие чужие народы, лишь в первое время своего пребывания правильно улавливают общие отличительные черты народа. Чем более они узнают народ, тем более они разучаются видеть то, что в нем типично и отличительно. Как только они становятся близко зрящими, их глаза перестают быть дальнозоркими. Может быть, родители потому ложно судят о ребенке, что они никогда не стояли достаточно далеко от него. Но, возможно, еще и следующее, совсем иное объяснение. Люди обыкновенно перестают размышлять о том, что ближе всего их окружает, а просто берут его, как оно есть. Быть может, привычная беспечность мысли у родителей есть причина, почему, когда они вынуждены судить о своих детях, они судят так криво? 424. Из будущности брака. Те благородные свободомыслящие женщины, которые поставили свои задачи воспитания и возвышения женщин, не должны упустить из виду одной точки зрения. Брак, в его более высоком понимании, как душевная близость людей различного пола, то есть как мы надеемся его видеть в будущем. Брак, заключаемый с целью созидания и воспитания нового поколения, такой брак, который пользуется чувственностью как бы лишь в виде редкого и случайного средства для более великой цели, нуждается, вероятно, как надо бы опасаться, в естественном дополнении конкубината. Ибо если в интересах здоровья мужчины жена должна также одна служить ему для удовлетворения половой потребности, то при выборе жены будет решающим уже ложный мотив, противоречащий указанным целям. Созидание потомства будет случайным, счастливое его воспитание весьма маловероятным. Хорошая жена, которая должна быть подругой, помощницей, родильницей, матерью, главой семьи, управляющей хозяйством и, быть может, даже отдельно от мужа должна заведовать своим собственным делом или должностью, такая жена не может одновременно быть сожительницей. Это значило бы, в общем, требовать от нее слишком многого. Таким образом, в будущем могло бы произойти обратное тому, что случилось в Афинах во времена Перикла. Мужчины, которые имели тогда в своих женах почти только конкубин, обратились одновременно к аспазиям, так как они нуждались в прелестях общения, расширяющего ум и сердце. Общение, которое могут дать лишь грация и духовная гибкость женщин. Все человеческие учреждения, подобно браку, допускают лишь умеренную степень практической идеализации. В противном случае тотчас же возникает необходимость в грубых коррективах. 425. Период бури и натиска женщин. В трех или четырех цивилизованных странах Европы Можно с помощью воспитания в течение нескольких веков сделать из женщин все, что угодно, даже мужчин. Конечно, не в половом смысле, но все же во всяком ином смысле. Под влиянием такого воспитания они приобретут некогда все мужские добродетели и сильные стороны, но вместе с тем, впрочем, должны будут воспринять и все их слабости и пороки. Повторяю, всего этого можно добиться. Но как мы выдержим созданное этим движением промежуточное состояние, которое само, быть может, продлится несколько веков, и в течение которого женские глупости и несправедливости, их древнейшее достояние, будут еще преобладать над всем позднее приобретенным и внушенным через воспитание? Это будет эпоха, когда основным мужским аффектом станет гнев. Гнев о том, что все искусства и науки затоплены и загрязнены неслыханным дилетантизмом, философия загублена умопомрачающей болтовней, политика стала более фантастической и партийной, чем когда-либо, общество находится в полном разложении, потому что хранительницы старых нравов стали сами себе смешны и во всех отношениях хотят стоять вне традиций. Ведь если женщины имели свою величайшую силу в традиции, то на что они должны будут опираться, чтобы приобрести такую же полноту силы после того, как они отказались от традиций? 426. Свободный ум и брак. Будут ли свободные умы иметь жен? В общем, я полагаю, что они, подобно вещим птицам древности в качестве современных мыслителей и вещателей правды, должны предпочитать летать в одиночку. 427. Счастье в браке. Все привычное стягивает вокруг нас все более крепкую сеть паутины. И вскоре мы замечаем, что нити стали веревками, и что мы сами сидим внутри сети, как паук, который поймал самого себя и должен питаться собственной кровью. Поэтому свободный ум ненавидит все привычки и правила, все длительное и окончательное. Поэтому он с болью постоянно разрывает сеть вокруг себя, хотя он вследствие этого и должен страдать от множества мелких и крупных ран. Ибо эти нити он должен оторвать от себя, от своего тела, от своей души. Он должен научиться любить там, где ненавидел, и обратно. Более того, для него не должно быть невозможно посеять зубы дракона на том поле, на которое он раньше изливал, как из рога изобилия, свою благость. Отсюда можно заключить, создан ли он для счастья в браке. 428. Слишком близко. Если мы живем в слишком большой близости с другим человеком, то с нами случается то же, как когда мы постоянно трогаем пальцами хорошую гравюру. Настает день, когда под руками у нас оказывается только клочок плохой грязной бумаги. И душа человека стирается от постоянного прикосновения. По крайней мере, она кажется нам стершейся. Мы уже не узнаем ее первоначального рисунка и красоты. Всегда теряешь от слишком интимного общения с женщинами и друзьями, и иногда при этом теряешь жемчужину своей жизни. 429. Золотая колыбель. Свободный ум всегда радостно вздохнет, когда, наконец, решится сбросить с себя ту материнскую заботливость и опеку, которую его окружают женщины. Какой вред может принести ему более резкое дуновение воздуха, от которого его так боязливо оберегают? Что значит в его жизни лишний подлинный ущерб, потеря, несчастный случай, болезнь, вина, обольщение по сравнению с рабством золотой колыбели, опахалы из павлиньего хвоста и тягостного чувства, что он, к тому же, еще обязан благодарить за то, что его опекают и балуют, как грудного младенца. Поэтому молоко, которое преподносит ему материнское чувство окружающих женщин, так легко превращается для него в желчь. 430. Добровольное жертвенное животное. Выдающиеся женщины более всего могут облегчить жизнь своим мужьям, если последние знаменитые и великие, тем, что они становятся как бы сосудом для всеобщего недоброжелательства и всякого недовольства остальных людей. Современники склонны прощать своим великим людям много ошибок и глупостей, и даже грубо несправедливых поступков, если только они найдут кого-либо, кого они могут для облегчения своей души истязать и предавать закланию в качестве жертвенного животного. Нередко женщина находит в себе честолюбие отдать себя этому жертвоприношению, и тогда мужчина, конечно, может быть весьма доволен. Именно если он достаточно эгоистичен, чтобы терпеть около себя такой добровольный грома, буря и дождеотвод. 431. Приятные противники. Естественная склонность женщин к спокойному, равномерному, счастливо-гармоническому существованию и общению – маслоподобный и умиротворяющий элемент в их действиях на жизненном море непроизвольно противодействует более героическому внутреннему побуждению свободного ума. Не замечая того, женщины поступают так, как если бы с пути странствующего минеролога убирались все камни, чтобы он не повредил себе ноги, тогда как он именно и вышел в путь, чтобы натыкаться на них. 432. Диссонанс двух аккордов. Женщины хотят служить и в этом находят свое счастье. Свободный же ум не хочет, чтобы ему служили, и в этом находит свое счастье. 433. Ксантиппа. Сократ нашел жену, какая ему была нужна. Но и он не искал бы ее, если бы достаточно хорошо ее знал. Так далеко не зашел бы героизм даже этого свободного ума. Фактически Ксантиппа все более вгоняла его в его своеобразное призвание, делая ему дом и домашний уют бездомным и неуютным. Она научила его жить на улице и всюду, где можно было болтать и быть праздным, и тем создала из него величайшего афинского уличного диалектика. И под конец он сам сравнивал себя с навязчивой уздой, которую некий бог надел прекрасному коню Афинам, чтобы не давать ему успокоиться. 434. Слепота Гдали. Подобно тому, как матери видят и чувствуют лишь бросающиеся в глаза и навязывающиеся чувству боли своих детей, так и супруги мужчин с высокими целями не могут принудить себя видеть своих мужей страдающими, нуждающимися, а тем более презираемыми. Тогда как, быть может, все это есть не только признаки правильного выбора их жизненного пути, но даже и залог того, что их великие цели некогда должны быть достигнуты. Женщины втайне всегда интригуют против высшей души своих мужей. Они хотят отнять у нее ее будущность в угоду безбоязненному и спокойному существованию в настоящем. 435. Сила и свобода. Как бы высоко женщины не почитали своих мужей, они еще более почитают признанные обществом силы и представления. Они в течение тысячелетий привыкли выступать перед всякой властью, согнувшись, со сложными на груди руками, и порицают всякое восстание против общественной власти. Поэтому неумышленно и, скорее даже инстинктивно, они прицепляются, как тормоза, к колесам всякого свободомыслящего, независимого стремления, и иногда вызывают в своих мужьях величайшее нетерпение, в особенности если последние, к тому же, убеждают себя, что в сущности к этому побуждает женщин любовь. Порицать средства женщин и великодушно почитать мотивы этих средств характерно для мужчин, но в этом и слишком часто отчаяние мужчин. 436. Цетерум ценсио. Достойно смеха, когда общество нищих постановляет отмену права наследования. И не менее достойно смеха, когда бездетные принимают участие в практическом законодательстве страны. Ведь в их корабле нет достаточного груза, чтобы уверенно плыть в океан будущего. Но столь же нелепым представляется, когда человек, который избрал своей задачей общее познание и расценку совокупности бытия, обременяет себя личными заботами о семье, о прокормлении, обеспечении и репутации жены и детей и вешает перед своим телескопом туманную завесу, сквозь которую едва могут проникнуть немногие лучи далекого мира звезд. Поэтому и я прихожу к положению, что в вопросах высшего философского порядка все женатые подозрительны. 437. В заключение. Существует много видов яда, и обыкновенно судьба находит повод поднести к устам свободного ума чашу с таким ядом, чтобы наказать его, как потом говорят все. Что же делают тогда женщины, окружающие его? Они будут кричать и жаловаться, и, быть может, нарушать покой солнечного заката мыслителя, как они это делали в Афинской темнице. О, Критон! Вели же кому-нибудь увести этих женщин, — сказал, наконец, Сократ.